эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире очередной выпуск «Арсенал» подкаста. И мы проведем его вместе с Владом Минакером, который живет в Австралии, как все вы знаете. Влад, приветствую вас.
Добрый день.
И когда вообще, вот Влад, он такой талантливый парень, он когда выбирал время подкаста, почему-то он выбрал, я не знаю, почему-то вы выбрали конец сентября. Не первый тур, не второй, например. Были что, какие-то соображения?
Признаюсь, я даже сейчас сам не помню.
Но, тем не менее, мы попали в запись в тот момент, когда «Арсенал» выиграл 5 матчей подряд. И я очень надеюсь, что часть, все, конечно, нет, но часть романтиков, которая считает, что хорошая игра важнее результата, начала ощущать, что это не так. Потому что 5 побед подряд – это то, чего все мы ждем. Мы ждем и 10 подряд, это понятно. А я 10 говорю не просто так, а это игра с Брентфордом, которая предстоит в среду, потом игра в Лиге Европы, и потом еще 3, даже 11. Потом еще 3 матча с андердогами до того, как встретиться с Ливерпулем. Ну, это, конечно, уже я размахнулся. Тем не менее, есть ли ощущение, Влад, что мы живем в новой эре? Или есть такие вот подозрения, что мы живем в старой эре с некими такими вкраплениями новыми?
Ну, у меня лично все же ощущение, что мы в новой эре. И то, что у нас сейчас нету игры, которую мы все хотели бы видеть, я это не связываю с венгеровщиной, так скажем, а связываю более с, скажем так, с статусом нашего комплекта футболистов. И, ну, я коснусь, я думаю, немножко поглубже в нашем разговоре, почему я так считаю, но почему я не вижу венгеровщины, это потому что у нас нет сомнений, вот лично у меня, по крайней мере, нет сомнений, что тренер ставит цель выигрывать матчи. Начнем хотя бы с этого. С Венгером у нас постоянно были сомнения, что он хочет что-то доказать.
Я перебью. Мы вот все считали это подозрениями там и нашими инсинуациями. Сегодня Петр Чех написал открытым текстом, я сейчас цитату просто дам, что при Венгере, по-английски скажу, потом переведу для тех, кто не знает, during Wenger era, Arsenal way was more important than winning games. То есть при Венгере играть в арсенальском стиле было важнее, чем выигрывать игры. И это мы видели просто глазами, а Петр Чех об этом знал, оказывается. Так что все тут логично укладывается все.
Да, вот это подтверждает то, что я пытаюсь сформулировать. Да, у нас есть проблемы игровые, и можно долго о них говорить, но это уже другого рода проблемы. И не будем путать с временем, когда мы вообще не хотели включать футбол. То есть это время лично для меня давно в прошлом. Поэтому я считаю, что это у нас теперь другого рода проблемы, и на них стоит остановиться поглубже.
Угу. То есть мы находимся в новой эре, да? То есть это новая эра все равно уже.
Безусловно.
Я, знаете, скажу вот, я не столько, потому я верю, да, в то, что Эмери хочет выигрывать игры, верю, да. Сейчас мы поговорим о том, как он это хочет делать, но у меня есть такой пример, это Ивоби. Вот я просто по Ивоби, который вчера вышел в матче с Эвертоном, я просто по нему вижу, что парень-то другой стал. То есть это вроде тот же Ивоби, но вот этот рывок, вы помните, да, там на чужую половину поля.
Да.
То есть это же то, чего вообще представить было невозможно себе. Потому что сколько ведь игрока не уговаривает, да, что надо вот во что-то играть. Он, в принципе, может этого не делать, выходя на поле. И я думал, что Ивоби, в принципе, этого делать не будет никогда. Что у него в голове, что он великий игрок, великий технарь, и он... Значит, там должен разбрасывать направо-налево защитников, а не носиться, как лось в прессинге. А тут вроде он один вообще побежал. То есть команда-то не пошла в прессинг, он один. То есть для меня вот это большой показатель. То есть, значит, с ним проводится какая-то работа индивидуально, и у парня начали вставать на место мозги. И, возможно, я понимаю, что его 90% народа вообще списало уже, да, и он был таким всеобщим аллергеном, олицетворением этой венгеровщины. Но сейчас-то этого нет совершенно. То есть я совершенно смотрю на него, я понимаю, что если с ним еще поработают, то, возможно, вообще он будет хорошим вингером, которых нам, кстати говоря, не хватает.
Абсолютно. Но я бы сказал так. Я начну с того, что сразу же подчеркну, что ни в каком, никаким образом я не пытаюсь сказать, что Эмери хороший тренер на сегодня. Или плохой. Я вообще не имею мнения на данный момент. И поэтому, когда я говорю, что я вижу много позитива, это не значит, что я считаю, что тренер умеет работать. Но, по крайней мере, я вижу, что идет какая-то работа, есть какие-то результаты, какие-то проблемы. И вот на них я бы хотел остановиться, чтобы вот услышать ваше мнение, вот почему нет игры как таковой. И, или это норма, и это та игра, которую он хочет видеть.
А какая это игра, которую он хочет видеть? Я просто не понимаю, что он хочет, честно говоря.
Вот вы хорошо подчеркнули, я признаюсь, я не смотрел игры Севильи, в отличие от вас.
И... Я пересмотрел немного там с Барселоной, с Ливерпулем, по-моему, с Валенсией. И я серьезно говорю, я никакого впечатления о том, что такое Севилья, не получил. Вот, например, финал Лиги Европы, скажем, там вообще, ну Севилья была, ну, как сказать... Ну, вообще не похоже на себя, там, недельной давности или там двухнедельной, когда они играли. То есть это играли разные команды. Может быть, потому что там напротив соперники были разные, он так под соперников подстраивается. С другой стороны, понимаете, меня все время вот сейчас возвращает эта тема. Да вообще, до лампы, как мы играем. Мы можем вообще валять дурака на поле, если после игры будет принесено 3 очка. Да, то мы все скажем, да без разницы, не нужен стиль никакой, дайте 3 очка. У нас же просто есть сомнения в том, что все это сработает в результате. Конечно. Не начнутся ли провалы потом?
Конечно. Тут, во-первых, я бы сказал, перед тем, как мы даже вот углубимся в Арсенал, вы правильно подметили, что, опять же, в вашем посте по поводу андердогов, что в теории у нас 84 очка, который можно получить, если мы не потеряем ни одного очка с андердогами. И вот то, что мы сейчас увидели, вот эти последние 4 победы подряд в чемпионате, опять же над андердогами. И мысль, которая навеяла, это навеяло мне на мысль, что а кто вообще андердоги сегодня в английском чемпионате? То есть всегда, сколько я помню, свое боление в футбол, в любую лигу, за которую я бы не следил, всегда есть аутсайдеры, есть середняки, есть лидеры, а иногда бывает и более детальное разделение на уровни команд. Сегодня же в Англии мы имеем первую шестерку и андердоги.
Да.
Выходит, третьего нет. И это само по себе, это, кстати, очень грустно. И показывает, что, в принципе, чтобы обыгрывать Эвертон, ничего другого не нужно, чем чтобы обыгрывать условный Хаддерсфилд. Потому что это примерно один уровень на сегодня.
Да.
И если так, то мы возвращаемся к качеству игры. Получается, что качества особого не нужно, тем более стиля определенного, чтобы обыгрывать команды такого рода. И это, конечно, немножко удручает, честно говоря, потому что все-таки нам хочется не только победы Арсенала, но и интересного чемпионата. А на сегодняшний день мы его, похоже, не имеем. Мы можем обсуждать, какой из лидеров реально вышел вперед в игровом плане, типа вот, например, Ливерпуль, либо мы можем сказать, что все примерно равны, но никто не может поспорить, что нет в данный момент 7 команды, не говоря уже о 10 командах, на которых интересно смотреть. Значит, Эмери это видит, и возможно, он настраивает команду на действия под соперника, но и тут у меня приходит следующая мысль. Когда мы говорим про стиль, вы опять же правильно подметили, что есть команды довольно высокого уровня, которые играют без стиля.
Да.
Типа Париж, Реал.
Да.
И И это тоже интересно. Я об этом раньше никогда не задумывался, но когда вы это написали, я подумал, действительно, это так. Никто не знает, во что играет Реал, но он все время доходит до финала Лиги Чемпионов за последние годы, все время попадает в первую двойку в Испании, а стиля у него нет. И вот я задался вопросом, а какой вообще стиль мы себе представляем, когда мы говорим о стиле?
Ну, например, Барселону. Ну, я не буду сейчас Арсенал брать. Давайте отвлеченно поговорим. Ну, например, Барселона. Например, Манчестер Сити сегодняшний. Например, Ливерпуль сегодняшний. Вы можете отличить эти команды, даже если вам не говорить, кто это. А стиль Реала, если так можно сказать, не стиль, политика Реала, она такая же, которая была в Англии озвучена, там, я не знаю, 150 лет назад. Чем лучше у тебя игроки, тем больше у тебя шансов на победу. Это правильно, но Реал делает это в лоб. Реал покупает по максимуму лучших игроков, собирает их вместе, и там кто-то из них пытается что-то выжать. А в Барселоне это происходит совершенно не так. В Барселоне игроки покупаются по другому принципу. Не лучшие в мире, а те, кто подойдет для Месси, да, те, кто подойдет для стиля и так далее. Париж пошел по пути Реала с креном в Барселону. То есть Париж захотел техничного футбола красивого, и в атаке. И поэтому он, значит, набрал себе там суперскую атаку, которая должна, по идее, всех рвать. Должна, да, но не будет. Потому что у Парижа разбалансированная команда полностью. И Ливерпуль, в общем, достаточно уверенно это показал, что Париж не претендент на победу в Европе со всеми этими Неймарами, Мбаппе и так далее. А уж в прошлом году это показал Реал. То есть, вообще все разное, да. У Реала мощные игроки собраны, им дают возможность каким-то образом раскрываться. Вот каким образом там Бейл, который уже вроде как уже все, он уже в Реале уже не может играть, вдруг он выходит на замену в финале Лиги Чемпионов, забивает 2 гола, приносит команде титул, трофей, ну, титул, трофей, там, как хотите, большой. То есть, в Реале другой принцип. Сбор лучших игроков мира. Вот все, что в мире появляется, должно быть куплено Реалом. Ну, все, что можно купить. Поэтому они сейчас, говорят, охотятся за Неймаром. А тренера требуется только одно, чтобы ты их так расставил, чтобы каждый из них показал желательно максимум из того, что он может. Ну, плюс там, видимо, есть какой-то костяк, типа Рамос, ну, в основном, наверное, на Рамосе держится, который там никому спуску еще не дает, да? При Рамосе не забалуешь, наверное, особо. Ну, молодого игрока, да, какого-то, если взять.
Ну, вот я соглашусь со всем, что вы сказали, но я задам следующий вопрос. Мне кажется, что чтобы создать команду с каким-то стилем, нужны игроки, которых я бы классифицировал как стилеобразующие игроки. То есть 11 человек не может быть в команде, которая играет в техничный футбол уровня Месси.
Согласен.
Но должно быть, грубо говоря, полузащита вокруг него. Условно, да. Там 2-3 человека. Или же, если вы играете в типичный английский стиль Сток-Сити, там 3 года назад при Пулисе, или 5 лет назад, то вам нужны, например, крайние полузащитники, которые, крайние защитники, которые идут вперед и навешивают.
Да.
2 или 3 столба, которые могут хорошо бить головой.
Да.
Включая центральных защитников, которые на стандарты подходят. И парочка, или один человек, кто умеет бросать ауты. Ну, то есть, кто у нас вообще в арсенале сегодня? Если мы забудем про Эмери как тренера, он все-таки там сделал 2-3 покупки, но в целом ему достался комплект игроков, которые есть. Кого мы можем назвать стилеобразующими игроками? Какой бы стиль мы ни строили вот, на сегодня? И я в теории я считаю, что стиль должен строиться вокруг полузащиты. То есть вот в опорной зоне и атакующий, типа какой-нибудь там фантазиста, я не знаю. Сегодня в арсенале я вижу, если взять игроков типа Озил, Джака, Торейра, не знаю.
Мхитарян.
То есть Мхитарян. Кого из них можно назвать стилеобразующими? То есть Озил и Мхитарян, они слишком такие, как сказать, мягкотелые, что ли, которые могут быть только вишенкой на торте, но никакой стиль на них, наверное, не подстроишь. А Торейра вообще новичок и пацан, по большому счету. А Джака не нуждается в особом комментарии. То есть вокруг него команду не построишь тоже. Поэтому я думаю, вот что из этого можно построить? Что у нас есть, это, например, парочка игроков, которые можно назвать quality, тот же Монреаль там на своем месте, можно сказать, на уровне, можно сказать, что Лаказет и Бамиянг.
Ну, плюс-минус нормально, да.
Плюс-минус. То есть у нас есть люди, которые могут решить судьбу матча против андердога, но в одиночку. Но чтобы создать какой-то стиль, даже есть... Притом я не делаю оправдания Эмери в том плане, что, может быть, он и с Месси не создал бы ничего хорошего. Но из того, что он получил, я не вижу... В принципе, вот можно худо-бедно привить им какие-то правила на поле, что делать в данной ситуации, но создать из них какой-то вот почерк. Может быть, мы слишком много ждем от этой группы. То есть мы были правы, когда говорили, что когда спорили с людьми, кто поддерживал Венгера, мы всегда говорили, что с этой командой хуже не будет. Достаточно хороших игроков, чтобы не упасть.
Да.
И это, походу, оказалось правильным. То есть большого падения не происходит. Эта группа игроков достаточно, чтобы обыгрывать команды с 7 по 20 место. И даже, как показала практика, даже в гостях. Уже хорошо. Но хватает ли вот эта группа игроков, чтобы создать команду с почерком, даже уровня Ливерпуля, я не говорю про уровень Барселоны, там, возможно, вот здесь у нас не хватает вот 2-3 игрока уровня Сеска или уровня даже Касорлы в его лучшие годы, вокруг которых можно строить стиль.
Вы знаете, у меня тоже сразу пришла эта мысль про Фабригаса. Поскольку мы все-таки, хочешь не хочешь, мы воспитаны на Венгерболе, как от этого не открещиваешься, мы все равно это воспитаны, потому что это было очень долго, и временами это было даже очень хорошо, временами. Мне тоже кажется, что игрок типа Сеска Фабригаса, он вообще решил сразу все наши проблемы. Игрок, который способен дать длинный пас, способен развести, способен... То есть в подыгрыше у нас много есть, кому играть-то на самом деле. А вот в розыгрыше у нас есть проблемы. То есть у нас нет плеймейкера, которым, по идее, мог бы стать Азил, но он им не становится. То есть Азил, как плеймейкер, ну, никакой, по большому счету. То есть он может дать какие-то... То есть ровно такой же, как Джака. Я не думаю, что Азил дает больше там пасов вперед, чем Джака. Ну, Джак уж мы не собираемся, да, вокруг Джаки строить команду, тут все ясно. А вот вокруг Азила вроде как ее можно было бы построить, но... С другой стороны, опять, вот у нас был Санчес, например, да? Мы оставим сейчас, как он играет в Юнайтеде, речь не об этом. У нас был Санчес. Санчес, так называемый тащер, который мог вытащить любую игру. Являлся ли он носителем какого-либо стиля? Я думаю, что нет.
Я тоже думаю, что...
Однако мы знаем, что если бы у нас был Санчес, то у нас бы была команда в два раза сильнее просто.
Да, это показывает, что мы с этой командой без стиля, с одно-два точечных приобретения,
мы
можем улучшиться, скажем, на 30%.
Да, да. То есть, условно говоря, если бы в мае 2017 года Венгера отправили бы в освояси, а Санчеса бы переподписали... то у нас вообще была бы боеспособная команда относительно сейчас. Потому что Санчес мог в одиночку выиграть там некое количество игр, в том числе и больших, как мы знаем.
Но тут есть один вопрос, который нельзя игнорировать. Я знаю, что вы сказали, что мы не будем смотреть, как он играет сейчас, но это нельзя полностью абстрагироваться, потому что мы не знаем,
почему?
Может быть, это уже возрастной момент, может быть, это момент, что он в любом случае сдулся бы и у нас.
Ну,
особенно с новым тренером.
Я не знаю. Я не думаю, что у него были испорчены вдрызг отношения с Венгером, так я подозреваю. И в этом причина того, что он ушел и хотел уйти. Если бы он остался... Во-первых, Арсенал был его командой. Он уже тут его любили. Он знал, как с кем играть. Ему нравилось с Азилом играть. Вы помните, да? Они могли вдвоем там какие-то голы сооружать даже в больших матчах. То есть я думаю, что это был бы нам по-всякому огромный плюс, если бы Санчес остался. Но сейчас уже говорить не о чем. Понятно, что Санчес к нам не вернется. А даже если вернется, вот тут я согласен. Какой он вернется? Ну, если допустить, да, вдруг завтра.
Ну да.
Что я тоже не знаю, да, может, уже это все, и уже мы прежнего Санчеса никогда не увидим, это никому не известно, это уже будет некий гэмбл, потому что время, проведенное в Манчестер Юнайтед, это, конечно, время, выброшенное на помойку для Санчеса, за исключением банковского счета его. То есть для банковского счета это отличное время, а для него, как для профессионального игрока, это плохое время. Играть ему осталось недолго, правда, банковский счет останется, так что, наверное, он в целом не в проигрыше, но тем не менее. Я просто к тому, что не обязательно нам нужны игроки, вот носители определенного стиля. Вот, например, Сари купил Жоржиньо, который является носителем этого стиля, который прививает Сари. Play out of the back и игра в вечный пас. И он, я понимаю, зачем он его привел. Потому что ему не надо Жоржиньо ничего объяснять, он уже все знает. А остальным игрокам надо объяснить, например, как, что, что и делать. Мы сейчас можем спорить, хорошо это, плохо ли, что он привел с собой игрока, который все у него определяет. Что будет, если этот игрок вылетит, например, да, там травму получит, то что-то, как команда это перенесет и так далее. Это все вопрос, во-первых, не наш, во-вторых, будущий. Но факт состоит в том, что Сари внедрял определенную модель, типаж игры, носителем которого условно является Жоржиньо. У Эмери такого игрока нет. И игру, в которую играет Арсенал, я тоже не понимаю. То есть я не понимаю, что Эмери делает там в каждой конкретной игре, допустим. Но вот плана, потому что мы выйдем и будем обыгрывать Эвертон, как мы будем обыгрывать Эвертон, этого плана нет. Есть, возможно, задачи, поставленные перед каждым игроком, но поскольку они выполняются не все и криво, то мы имеем то, что имеем. Потому что давайте мы скажем прямо, что вчера первый тайм Арсенал вдрызг проиграл просто. Ну, по игре, вдрызг. То есть, в принципе, можно было после первого тайма уйти 0-3, и о победе вообще разговоров бы никаких не было.
Ну, я не сказал бы, что прямо настолько, то есть...
Ну, смотрите, да. Но на второй минуте Калверт-Льюин один на один вышел уже. На второй минуте. Вот забей он этот гол сразу, 0-1, плюс у них были еще контратаки. У Арсенала был один момент, да, Монреаль там, в первом тайме, я говорю. И во втором тайме все произошло, это тоже, ну, как бы сказать, не то, что вопреки логике, но ничто не вытекало из игры. Он же уже признался Эмери, что он вообще собирался Лаказетта убирать уже в тот момент, когда он забил гол. То есть его Эмери самому не устраивало, что там ничего не работает на поле. И вдруг забивается гол, через 2 минуты этот провал жесточайший эвертоновский. И Рамзи как ни старался, испортить гол не сумел, хотя он его испортил, но уже судья не заметил.
Судья не просто не заметил, а еще, как сегодня пестрят все соцсети, он еще и отмечал этот гол. Это вообще что-то уникальное, я еще такого никогда не видел.
Ну, простим арбитрам излишества, они очень мало получают по меркам игроков, так что слава, ну, да, им нужна такая же.
Скажем так, я не говорю, что Арсенал заслужил сильно победу, но первый тайм для меня Эвертон ничего вообще не показал. И даже тем
Эвертон момент... или Арсенал?
Эвертон тоже. Поэтому, чтобы сказать, что вдрызг проиграно, все-таки для этого должна быть доминирующий соперник. А я доминирующего соперника не увидел.
Не, ну нас не прижали к воротам, это правда. Но сзади у нас творилось черт знает что. И у Эвертона были проникающие атаки, голевые моменты. Один Ришарлисон там на ударных позициях был, что, может, и моментом назвать нельзя. Но если бы он попал, то был бы гол. То есть там хватало проблем-то.
Да, даже у Волка это был момент.
Но... Даже у Волка это был момент совершенно. Но он как обычно сыграл-то.
Да, плохое касание сделал. И...
Да.
И сделал как... тот сейв, который сделал Чех. Это, в принципе, он бы и не произошел, если бы Волк это обработал этот мяч правильно.
Абсолютно. А Тео же, он, мы знаем, что он, если что-то можно сделать не так, то будет сделано не так. Он мало того, что не забил, там еще и углового не было. В результате от него мяч отлетел за линию.
И травмировал ему глаз.
Да, да, и попал ему еще в глаз. То есть у Тео все не так. Интересно, сколько он выиграл, не получает. Неужели 140 тысяч? Не, ну может, он на уровне Эвертона и может играть, но интересно, платят ли они ему 140 тысяч. Нигде не нашел информацию. Как-то скрыто все очень. Может, он согласился на 100 и попросил никому не рассказывать. Вот такая версия существует.
Скорее всего, потому что если у них есть такие деньги, то наверняка они нашли бы кому-то получше их дать.
Наверное, да. наверное. Ну, нужно, чтобы кто-то согласился все-таки пойти в Эвертон. Ну, в общем, я к тому, что вчера игры особо Арсенал не показал. Более того, я скажу, что и в матче с Ворсклой, которую, как нам сообщники сказали, на первый слог ударения, я буду стараться, нам же еще играть с ней один раз. И в матче с украинской командой Арсенал тоже ничего особого не продемонстрировал. То есть там-то команда вообще такая, ну, мне очень понравилось, как они начали играть по схеме 7-0-3. То есть они там пытались уходить, значит, в атаку втроем, но на этом все, остальные все семеро строя стояли сзади, строго. Поэтому контратаку Арсенала не получалось. Те втроем умудрились даже какой-то там полумомент соорудить. Первые полчаса была же какая-то мрак какой-то был, ничего. Только гол, все там, видимо, он разрушил в головах у украинцев все. Потому что они, видимо, при 0-0 они еще понимали, что они могут вдруг удержаться, а после 0-1, видимо, решили, что все тут уже. Все. Тем не менее, в конце умудрился Арсенал. Ну хорошо, валидола не было, но пропустить два гола вот этих, вместо того, чтобы сыграть первый клиншит в сезоне, ну...
Самое большое, что меня удивило в том матче, это состав Арсенала. То есть я ожидал гораздо более второго состава.
Ноунеймов, да.
В итоге был. Да, ну это тоже напомнило, кстати, что у нас другой тренер.
А я, кстати, думаю, что вот игра в среду с Брэнфордом будет. Я почти уверен, что там тоже будет такой узнаваемый состав вполне. И это правильно, потому что я не понимаю, от чего Зилу отдыхать, например? Вот мне просто интересно. От чего он устает так сильно? Где это его, где он на поле выкладывается? Я не вижу этого особо. Я вижу, как он трустой бегает все.
Не, ну ротация состава доказана уже, что она нужна. Мы можем видеть каждый год в Лиге Европы, когда туда выходят всякие выскочки уровня Бернли и там Бирмингем Сити в прошлые годы и так далее, то все эти команды, они тут же валятся в чемпионате. Потому что не могут вот, выдержать эти дополнительные матчи. Поэтому, конечно, какая-то ротация нужна, но то, что он выставляет узнаваемый состав, это, конечно, радует.
Я хочу сказать, что в прошлом году, после 6 игр, Арсенал имел меньше очков, чем сегодня. Он имел 10 очков, занимал 7 место. Так что, формально говоря, у нас не регресс, а прогресс даже уже есть. Но... Сегодня, окей, сегодня там конец сентября, у нас еще одна игра в сентябре, но все время вот меня мучает эта мысль. Вот, допустим, предположим, такое случится, и Арсенал выиграет все 8 матчей между Челси и Ливерпулем. Ну, может же такое случиться, да? Или вы в это вообще не верите?
Когда вы впервые об этом написали, я не верил. Но сегодня, конечно, какая-то вероятность существует этого, потому что мы показали, что худо-бедно игроки борются, и даже вот такие моменты, как в Кардиффе, когда счет стал 2-2, вы же сами сказали, что никогда бы мы этот матч не выиграли бы раньше.
Я думаю, вообще бы мы его проиграли, честно.
Скорее, да. Еще был бы в конце гол какой-нибудь там со стандарта, где мяч бы там метался в штрафной, и в итоге его затолкали
да,
бы.
Да. Да.
Поэтому, если есть какие-то вот положительные моменты, то, возможно...
Значит, положительный момент еще я вижу в том, что команда реально не бросает играть. То есть они как-то борются, они хотят выиграть. Я не очень понимаю, почему вторые таймы получаются лучше первых. Не понимаю. Может быть, все-таки эта вальяжность некая поначалу присутствует и в этом дело. А потом, когда начинает гореть под хвостом, тогда вдруг... включаются там нормальные скорости, не знаю. Но видно, что команда будет бодаться. И на самом деле это было видно сразу после игры в игре с Челси. Потому что после 2-0 все подумали, что будет 6-0. У вас тоже наверняка такая мысль пришла?
Конечно, тем более, что мы имеем опыт такого.
Да, то есть именно такой опыт мы имеем, что никакой борьбы не будет, что все... руки сложены и только сидим получаем. А тут нет. Я думаю, что у них, конечно, там обстановка в команде лучше гораздо стала, и они... они больше стали командой, эти игроки, чем они были до этого. И за счет этого идет прибавка. То есть против условно соперника ниже классом все время командная игра где-то может дать что-то в какой-то момент. Хотя продуманных командных действий все равно мало. такое наиболее явное действие – это подключение Беллерина в атаку и Монреаля. Вот больше я так вообще не найду стилевых таких вещей. Однако профессионалы, находящиеся на поле там, довольно высокого класса, когда они сами действительно на поле могут что-то изобрести. Безотносительно стиля. И, может быть, стиль в этом смысле им будет только мешать, да, когда они знают, что бить издали нельзя, например, как это было раньше. А тут самое время вроде как пробить. То есть сейчас высвобождена команда из-под всех этих догм. И, может быть, поэтому мы не видим стиля, потому что они просто играют с друг другом, а он им подсказывает, что тебе лучше вот здесь, тебе лучше вот так, тебе лучше вот так. И когда он первый тайм смотрит, Эмери, я имею в виду, то он видит, где что надо подсказать, подсказывает, они выходят, улучшаются. Возможно, это так даже.
Возможно. Тут интересно, вы заметили, что вроде бы команда больше бодается, больше борется, но все равно, если мы сравним с тем, как нам хотелось бы, чтобы она боролась, все равно, конечно, еще вот этой самоотдачи, на мой взгляд, не хватает. И хорошо как-то подметил, где-то 2-3 недели назад Пол Мерсон, может быть, вы читали в одной из газет, где-то он сказал такую фразу, что хоть тренер изменился, но у меня постоянно такое чувство, когда я смотрю Арсенал, что идет товарищеский матч. То есть нету этого чувства, что идет битва. Да, команда делает что-то, старается, но нету такой полнейшей сумасшедшей отдачи, которую в Англии, в принципе, привыкли видеть. Этого до сих пор я не вижу.
Слушайте, я тоже, да, я читал, да, то, что сказал Мерсон. У меня нет чувства, что товарищеский матч идет, но...
Может, я немножко путаю?
Не-не, смысл был этот, да-да. Смысл был этот. Что они не убиваются на поле там, да, и что вообще много-много экспертов и просто болтунов типа Яна Райта много говорили о том, что Арсенал, он похож на Арсенал Арсена, и что разница не очень большая. Мне кажется, что похож он пока что только бардаком сзади. И то у меня вот совершенно четкое такое внутреннее понимание, что этот бардак прекращается очень легко. Но по каким-то причинам Эмери этого не делает. Значит, убирается Мустафи, который является прямым источником. То есть любая безобидная ситуация с участием Мустафи может превратиться в голевой момент. Это раз. И два, убирается Джака. Потому что любая ничем не грозящая ситуация в исполнении Джаки грозит голевым моментом. Любой прессинг на Джаку моментально вводит его в панику, в потери мяча и так далее. То есть нужно выпустить людей, которые прекратят привозить для начала бесконечно. И все. И мне кажется, что все разговоры о том, что у нас сзади там бардак и так далее, они закончатся. Потому что любой обрез, он, естественно, ведет свою голевую атаку. Обрезов много, атак на наши ворота много. Идет четкое ощущение, что у нас там сзади черт знает что. Так у нас, может, нет там того, что черт знает что. Из того, что уже ушли крайние защитники вперед, а Джака всех обрезал, из этого не следует, что у нас в обороне бардак. Из этого следует, что у нас человек играет в центре поля, который играть не должен. Или Мустафи, Извините, Мустафи на травму Сократису устроил это. Что это было вообще вчера, в воскресенье, в этом матче? Что это было? Что это за обработка мяча? Что это за отдача его сопернику? Это на уму непостижимая вещь. Реально отправил человека в больницу своего. Я вот клянусь вам, что надо холдинга уже выпускать вместо Мустафи. Холдинг, кстати, вот прилично сыграл вчера.
Сыграл, да. Но вот здесь я хотел сказать, что замены Мустафи не так отчетливо она просматривается, как замена Джаки.
Согласен. Согласен.
И именно вот от этого можно понять, Эмери, что кого ему, Мавропаноса выпускать или Холдинга?
Но Холдинг вчера играл нормально с Эвертоном. Во всяком случае, он ничего не привез, он все вынес, все, что нужно было вынести. Никаких вот претензий к Холдингу по вчерашней игре вообще у меня нет. Я понимаю, что это был Эвертон, это уже с большей частью гораздо был Эвертон, который проигрывал 0-2 и уже не верил в то, что они что-то могут. Но, тем не менее, возможность ошибиться есть всегда. Джака может привести всегда. Мустафи может привести всегда. Зачем он нужен? Почему он его не убирает, Мустафи? Ну, совершенно же очевидно, что это источник проблем дополнительных. Хорошо Чех отстоял вчера, просто гениально, поэтому сыграли на ноль каким-то образом, но персональный подбор игроков из того, что есть, я не говорю, что надо покупать там новых, это понятно, да, но из того, что есть, я все равно не понимаю, зачем выпускается Джака, что это за разговор о том, что Джака быстро двигает мяч вперед. Это, я не знаю, до какого уровня этот разговор, что это за оценка игрока, быстро двигает мяч вперед. Что, для этого нужно Джаку покупать, что вот у него единственное достоинство, он быстро двигает мяч вперед. Друзья мои, профессиональные футболисты, получающие сотни тысяч фунтов в неделю. Что это за оценки, быстро двигает мяч вперед?
У него есть еще плюсы, но все они больше...
Ну хорошо, вот он штрафной забил, окей, да. У него есть плюсы, но у него есть...
Дальний удар у него есть.
Ну да.
То же самое, кстати, и Мустафи. У него есть больше атакующих плюсов, чем защитных.
Согласен, согласен.
То есть он достаточно часто забивает головой для защитника. Ну, конечно же, это не причина держать его...
В центре защиты.
В центре защиты.
Да, жалко, что у нас не гандбол. Так можно было бы на угловой Мустафи выпустить. Да, угловой прошел, Мустафи обратно на лавку. И выходит нормальный центральный защитник.
Да. Ротация такая не помешала.
Да, да. Или там Джаку выпускаешь пробить штрафной, или подать штрафной и обратно все на лавку. Ну, так же это невозможно сделать. И самое главное, что если, окей, да, в случае с Мустафи я понимаю, что он боится холдинга. Кстати, Чамберс Фулхами играет, пытался лишить команду 3 очков. Отдал пас чужому на выход 1-1, но тут не забил. Так что с Чамберсом все понятно. Я понимаю, мы прекрасно понимаем, почему он его отправил. Там все продолжается Фулхами. Но Мустафи, я понимаю, да, что он боится холдинга, побаивается сам. Ждет, наверное, пока Касилны выздоровеет. И молится там каждый день, только чтобы ошибки Мустафи не стали результативными. Ну, в смысле, не повлияли на очки. Но почему он Джаку держит, это вообще загадка просто. Просто вообще загадка для меня.
Да. Тем более, мне кажется, Эл-Нени настолько себя показал,
да,
неплохо,
да,
в прошлом,
да,
сезоне. И на чемпионате мира неплохо, так пару матчах, что я видел. Поэтому я не понимаю, почему не ставить его.
И если тебе нужно, чтобы был человек, который двигает мяч вперед быстро, так уж поставь Гендузи тогда на место Джаки, и все. Что за проблема-то? Гендузи двигает вперед нормально, и длинный пас даст нормально. У него нет проблем вообще с этим. Окей, Гендузи молодой, ему надо дать отдохнуть. Окей, хорошо, с Эвертоном он отдохнул. Но принцип-то непонятен. Но у нас нормальный центр поля. Там Эльняни, Гендузи, Торейра, все, уже достаточно. Уже. Если добавить еще туда Мхитаряна, Азила, теоретических, которые тоже могут играть, еще и Воби, который может играть вингером, то, ну, в среднем поле, считаем. Ну, вингер, я понимаю, крайне нападающий, но у нас нет формальных крайних нападающих. Кстати говоря, как играет Абамиянг на месте крайнего нападающего, мне не нравится. Я вижу, это вообще не его место. Можно играть в 2 нападающих, не надо играть в этого в 4-2-3-1. А нормально они, мне кажется, в 4-4-2 вообще, вообще нет проблем у нас со схемой 4-4-2.
Кроме одного, в нее почему-то больше никто не играет, вот и все.
Ну, я не думаю. Во-первых, схема — это расстановка. Играть ты можешь как угодно. Но Абамиянг именно на фланге, на бровке, это, мягко говоря, не лучшее решение. Потому что он обыграть не может, убежать не может. А у него единственная опция — это спещаться в центр, бить. Эта опция неплохая. Но Абамиянг не Санчес в этом смысле. Вот Санчеса, да, была эта игра оттуда, с места вингера. А Бамиянг нет, он все-таки нападающий.
Да, но единственное, что я скажу, что где бы ему не найти место, тот факт, что он в одной команде с Лаказетом начинает, это уже плюс.
Да, да.
Потому что даже если он выпадает из оппозиции на пол игры, все равно случается 2-3 момента, где он в штрафной и...
Да.
Лучше, чем на скамейке, это точно.
Абсолютно согласен, да, что Абамиян все-таки человек, который может забить всегда, это не Бентнер. Поэтому вот даже этот гол, который, пускай он из офсайда был, ну, Абамиянг же там был в этом месте, да, если бы пас последовал не Рамзи, а дальше, то там бы Абамиянг просто забил. Я вообще не понимаю, зачем Азил там пас давал. Можете мне объяснить? В чем смысл передачи-то?
Там вообще момент явно испортили, и просто повезло. И, а для меня вообще, я признаюсь, за последних двух матчах я угадал именно правильно, последних двух матчах Арсенала, угадал правильный счет и выиграл каждый раз по $100 на этом. Если учесть, что в первый раз это было за счет того, что нам забили гол на 93-й минуте, абсолютно из ниоткуда, а в этот раз засчитали гол с офсайда, то я, в принципе, не спорю, пусть так будет.
Да-да-да, но вы знаете, да, что надо остановиться уже в этот момент. Это слишком много фортуны, ее так много не будет.
Это точно.
Значит, 4 матча, которые остались нам до Ливерпуля, между Челси и Ливерпулем, 4 выиграно, 4, которые остались. Уотфорд дома в воскресенье, Фулхэм на выезде, Лестер дома и Пэлас на выезде. Есть что-нибудь невозможное в том, чтобы выиграть эти 4 очка? 4 матча?
Конечно же, нет. И для меня даже вот Лестер почему-то просматривается как самый сложный.
Ну, из этих 4. Может быть, Пэлас самый сложный на выезде, может быть. Ну, не знаю. Уотфорд. Я смотрел матчи в этом году и Лестера, и Пэлас, и Уотфорд Фулхэм просто я смотрел, которые играли первую игру в субботу между собой. Не, ну хорошо. Я понимаю, что нельзя взять 84 очка, но Уотфорд, который играл Фулхэме в субботу, обязан быть обыгран Арсеналом. Даже если Арсенал вообще не будет играть, как вот с Эвертоном было, весь первый тайм были эти мучения, потом вдруг два каких-то момента, и то же самое должно быть с Уотфордом, потому что Уотфорд менее классная команда, чем Эвертон. И, собственно, что там опасаться, я не очень понимаю. Фулхэм, ну, в общем, Фулхэм надо обыгрывать. Тут говорить тоже не о чем. Лестер дома. Лестер, не бог весть, что из себя представляет. Ну, Варди. Да, конечно, они могут попить из нас кровь. Предположительно, мы можем, наверное, не выиграть. Но я просто уверен, что во всех этих играх, во всех 4 играх, мы будем фаворитами не больше, чем 1.50. Так вот, как мы были на Эвертон 1.48. Вот я думаю, Лестер дома и Пэлас в гостях мы будем тоже примерно по 1.50. А на Уотфорд и Фулхэм меньше. Поэтому это очевидные все 4 андердога. И если мы будем иметь 8 побед из 8 подряд, то мы будем гарантированно в четверке. И в матч, к матчу с Ливерпулем команда подойдет. Она и сейчас набирает от того, что они выигрывают. Это же дает огромный психологический такой подтекст этого есть. Что мы даже если плохо играем, мы все равно можем выигрывать. Это важно. То есть это, как англичане говорят, winning streak. Это для психологии это огромная история. Если это будет winning streak из 8 матчей, то они Ливерпуля вообще бояться не будут.
Да,
все Ливерпуль страхи уйдут.
Ливерпуль все-таки просматривается как самая опасная команда в... Даже Челси, в принципе, ничего такого страшного не представляет. Я вот смотрел матч с Вест Хэмом, и если бы там Ермоленко не промахнулся с 2 метров, то они должны были, по идее, проиграть даже там.
Ну, я не скажу, что они, по идее, должны были проиграть. Моментов-то у них было больше, но могли проиграть легко, да, имея задействован до конца момент же этот был. И там забей Ермоленко, там, наверное, все. Но Челси мы и видели, мы же играли с Челси на равных. И вообще вот этот момент 15-минутный в первом тайме, когда мы задавили просто Челси, я думаю, он у всех сидит в голове, и все равно мы этот момент ждем, что вот именно это и есть наша игра, что мы на самом деле можем вот таким образом задавить любого, не только Челси там, а Сити, Ливерпуль. У нас же и Сити тоже были моменты. Нас же там не раскатывали в одну калитку, там было запорото без счета моментов просто. Поэтому, уж сбегая вперед, я уверен, что и с Ливерпулем были бы моменты в любом варианте. Но если удастся выиграть эти 4 игры, и я даже представляю, что мы можем в Лиге Европы там Спортингу и проиграть даже, и сыграть ничью на выезде, я думаю, что вполне мы все подойдем к этому матчу, я все имею в виду, и болельщики, и игроки, и все вообще подойдут в состоянии внутреннего оптимизма, подъема и психологической уверенности, что нам после 8 побед подряд вообще никто не страшен. И это правильно. Потому что когда ты выигрываешь 8 игр подряд, неважно у кого, Важно, что ты их выигрываешь. У Ливерпуля сейчас 6, и они едут играть в Челси. Вы знаете, что они играют и на Кубок Лиги с Челси, и в чемпионате с Челси на одной неделе. И да, я не думаю, что Ливерпуль сможет выиграть у Челси.
Я тоже не думаю. Я там ставил бы на ничью.
Наверное, да.
Железно.
Наверное. Что делать нам зимой? Вот что бы вы делали зимой? Есть трансферное окно. Ходят упорнейшие слухи, что Банега из Севильи, которую Эмери знает прекрасно, перейдет к нам зимой, потому что у него есть клаузула в контракте, что за 18 миллионов его можно в любой момент забрать. И что Арсенал не будет вроде как ждать лета, хотя летом его можно забрать бесплатно. Что, опять же, тоже символизирует перемены, да? Потому что если бы это был старый режим, то старый режим взял бы его летом бесплатно. И не тратил бы денег, да. Банега, если это вот просто очень упорные слухи с разных сторон, Банега сам по себе не нужен отдельно. Ну, потому что иначе это будет перекомплект. Согласны?
Да.
И у меня одна мысль, что вот это упорные разговоры про Банегу с цифрами, с клаусулами, со всеми делами, они идут потому, что Рамзи уйдет.
Ну, хочется верить. Я думаю, что касаемо зимы, будет зависеть очень многое от той позиции, которую мы занимаем в таблице. Если вот у нас сейчас так вот по накатанной пойдет, и мы будем в четверке к зиме уверенно, и даже если, особенно если мы будем от первого места отставать, скажем, не больше, чем на 6 очков, условно.
Да, то есть как сегодня.
Да, плюс-минус там одно очко. Ну, то есть мы будем в борьбе. То, конечно же, усилить, скажем, две позиции, наверное, надо.
Ну, центральный защитник, ясное дело.
Центральный защитник, ясное дело, да. И, ну, и кто-то такой более-менее креативный, на которого можно положиться.
Но вот это не Банега. Это не Банега. Вот я Банегу видел и на чемпионате мира, и следил за ним. Банега, он неплохой игрок. Он может дать длинный пас. Он больше напоминает Торейру, скорее, чем Сеска Фабригаса.
Ну да, такого нам, наверное...
Да, же... то есть плеймейкера нам бы купить надо было, но тогда надо решить вопрос с Азилом, потому что он занимает и зарплату плеймейкера, и место плеймейкера, он все занимает. Читал сегодня текст, в котором какой-то эксперт, который знает ситуацию, в которой была в Париже у Эмери, сказал, что Азилу не стоит ждать, что Эмери будет относиться к нему так же, как к Неймару в Пари Сен-Жермейна. А Неймару Эмери там давал поблажки, не заставлял его отрабатывать сзади, там просил игроков на тренировках его там, ну, в подкаты, ну, то есть жестко с ним не играть. То есть он его как-то там обособил. Неймара, ну и в результате, в общем, Неймар его, естественно, подвел, это понятно. Более того, я вообще хочу сказать, что Неймар — это человек, которого покупать нельзя, если хочешь что-то выигрывать. То есть это так, если ты хочешь зрелище какое-то, да. Если что-то выигрывать, то это не к Неймару. Неймар — это не тот характер, чтобы тебе приносить. Это не Месси. Так вот, человек сказал, что Эмери одного раза хватило, что он больше этого делать не будет, и что Азилу не надо рассчитывать, что с ним тут будет Эмери цацкаться там так же, как с Неймаром в Париже. Но если этого не будет, если мы поверим там в эту экспертизу, то вопрос, а что с ним делать-то, с Азилом? Но он же уже и с андердогами вот нормально не играет. Ну, в Ньюкасле забил гол, но игра-то была все равно плохая с его стороны.
Да, ну, опять же, прошло всего... Условно говоря, там даже 6 матчей даже нельзя сказать, потому что он не все из них играл. Поэтому, наверное, надо дать ему.
Ну хорошо.
До зимы.
Да. Я дам, нет выхода просто никакого, да. Все равно до зимы надо дать. Понятно.
Да, в этой ситуации у нас есть и Мхитариан, и Озил, которые оба в теории атакующие игроки, креативщики, которые нам нужны, плеймейкеры. Но в реальности ни тот, ни другой не играет как нужно. И держать одного такого неиграющего, это перебор от двоих, это, конечно, непозволительно. То есть они должны либо заиграть, либо что-то нужно делать.
Да, да, это правильно, потому что они должны либо заиграть, либо нужно что-то делать. Значит, у нас матч с Брентфордом дома, матч с Уотфордом дома. То есть у нас 4 матча подряд в Орскле, 2 матча чемпионата и матч Кубка Лиги, домашняя серия. Уотфорд, если вдруг кто не знает, сейчас находится на 4-м месте. Он выиграл 4 игры подряд, потом проиграл дома Ман Юнайтед и сыграл ничью с Фулхом, имеет на очко больше Арсенала. Поэтому победа над Уотфордом, она возвращает Арсенал гарантированно в пятерку, а возможно уже и в четверку. Это зависит от того, как сыграет Тоттенхэм.
Потому что... в Хаддерсфилде это вряд ли там...
Да, наверное, вряд ли, но чем черт не шутит? Тоттенхэм такая команда, которая может проиграть всюду. И любой матч, вот как они проиграли в Лиге Чемпионов с Интером игру, вели ее, вели игру саму, вели в счете, все было в руках. Нет, проиграли все равно 1-2 в последние 7 минут. Поэтому теоретически говоря, Арсенал может зайти и в четверку, но уж в пятерку он зайти обязан. То есть Уотфорд должен быть обыгран. Ничего в этом Уотфорде нет такого. На мой вкус, еще раз скажу, Уотфорд послабее Эвертона. И с Троем Дини, наверное, можно справиться без особых проблем. Как это показал даже Фулхэм. И в целом, конечно, хочется, чтобы Арсенал выигрывал. Я просто... Тоже это новое состояние вот это. То есть я понимаю, что Арсенал выигрывает не зря. Потому что у нас были какие-то там эти серии с побед. Правда, в этом году уже серия из 4, а в прошлом году максимум была серия из 3 побед. Но в прошлом году было понятно, что все это бессмысленно, бесполезно, никогда ни к чему не приведет. А в этом году сейчас сказали, что если мы будем к зиме отставать на 6 очков от первого места, я, в общем, задумался, что да, если мы будем отставать на 6 очков от первого места, то у нас у всех будет эйфория, Влад, на самом деле, если это случится.
Конечно, если сейчас вдуматься, я знаю, что это только начало, но мы отстаем на 6 очков от команды, которая еще одного очка не потеряла.
Да.
А ведь мы знаем, что они тоже начнут терять очки. И
ну, короче, поэтому... я понял, через пару туров мы будем в лидерах, правильно я понял посыл ваш, да?
Ну, не в лидерах, но отставать от них на 6 очков к зиме вполне реально. Скажем так. Даже проиграв 1-2 игры где-то.
Окей, нужен ли нам Кубок Лиги?
Ну, опять же, я считаю, что все кубки нам нужны. Особенно для нового тренера и особенно для притирки состава и для уверенности внутри команды. Но, конечно же, если будет стоять вопрос более позднюю часть сезона, что-то пожертвовать, то, конечно же, может быть, это придется сделать. Но пока я считаю, что всяких Брентфордов нужно обыгрывать в любом случае, а там будет видно.
Между прочим, Брентфорд до последнего тура был в шестерке чемпионшипа. Так что, возможно, мы в среду увидим команду, которая на будущий год вообще будет в АПЛ. Ну, это до этого еще довольно долго. Ну, я не буду спрашивать, что вы поставили, какой прогноз на матч Арсенала с Уотфордом. Я так подозреваю, что с этим более-менее все понятно. У нас тут предсказатель соскочил в последнем туре из-за того, что Брайтон зачем-то забил гол Тоттенхэму. А так бы мы уже были впереди. Но мы помним, что Влад у нас специалист по предсказателю, так что в этом туре уже я знаю, что мы будем впереди. Окей, Влад, спасибо вам за участие.
Спасибо.
Друзья мои, на этом первая часть закончена. Мы берем прогнозы Влада и идем воевать с предсказателем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения, в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Привет, Иван, привет. Какой-то у вас голос такой загадочный.
Да дело в том, что зачем-то игрок Брайтона забил гол на 95-й минуте, ничего не решающий, никому не нужный, а в противном случае ваш был бы порван в клочья, и мы бы уже были впереди. А так мы только рядом уже.
Выражение даже насчет клочья. Я помню, вы употребляли про какого-то кузика или бубузика и... То ли грелку, то ли что-то. Я помню вот эти такие грубые выражения. Они никак не могут быть, конечно, связаны с нашим Нострадамусом.
Конечно. Потому что
его невозможно порвать или что-то. Угу. Да. Только можно вот как-то приблизиться. Угу. Что вы, собственно, и сделали. Тут я ничего не отрицаю, да.
Угу. Вот. Тем, кто забыл, напомню, что у нас на матч Брайтон-Тоттенхэм стоял 0-2 счет и коэффициент 4. И 0-2 было на 95-й минуте еще. Так что у нас личный вранг фамилии Кнокарт.
Ну, вы же понимаете, что это личный контракт с Нострадамусом, договоренность.
Это понятно, да.
Конечно, для простого обывателя вот кажется, что вот 90 минут и вроде на самом деле подноготная вся гораздо сложнее.
У нас это сегодня... Я понял, ага. Сюда. У нас сегодня вышел гроза Нострадамуса, Влад Минакер из Австралии.
Так, привет, Австралия, привет.
Да, и Влад, он решил сыграть с вами просто и надежно.
Так, я даже почувствовал такой цокот, это кенгуру вот там где-то на заднем плане.
Без выкрутасов, да.
Так.
Кенгуру, они вообще подонки, вы знаете, да?
Они, а что,
они лезут.
Не за тех болеют?
Не, они лезут драться постоянно. И к людям лезут драться, и между собой. То есть кенгуру это те еще.
Спокойно не живется.
Понятно. Да, мерзавцы. West Ham Man United. Первая игра тура в субботу.
Есть такая, да.
Пройдет с коэффициентом 2.
И у нас с коэффициентом 2.
И завершится победой гостей со счетом 3-1.
Собственно, я думаю, это такой предсказуемый с вашей стороны результат. Понятно, что если сыграли в ничью, то на следующий раз там Жозе отключит горячую воду, заставит их мыться в холодном душе. Угу. Без
каждому этого... по клизме.
Да, да, клизма это обязательно. Да, и да. Вот они и выиграли. Я думаю, что все, как и с той 94-й минуты, не так все просто. И поэтому... Наша светила Нострадамус ставит с коэффициентом 2 ничью 1-1.
Мне больше нравится ничья самому лично вот в этом матче. Я имею в виду как прогноз. С коэффициентом 3 у нас центральный матч тура.
Это Кардифф-Бернли или что?
Нет, это тот самый Борнмут-Кристал Пэлас, который пройдет в понедельник в 10 вечера. Значит, на центральный матч тура у нас, в общем, такой, я бы сказал, не самый сложный счет.
По-моему, мы там коэффициент 4, если вы этот имеете в виду, видимо, в Лондоне, да? Который?
Да, на Стэмфорд-Бридже.
Да, у нас четверочка там.
Это хорошо.
То есть, если я правильно слежу, у вас там троечка. То есть, если
да.
Вы почините нашу четверочку...
Это будет хорошо, да. Не, ну это не важно. Главное, что мы четверочку убьем. Счет 2-2 у нас.
Ну, что я могу сказать? Вы были близки к тому, чтобы почикать нашу четверочку.
У вас 1-1, ну, что ли?
Да, да, да. Вот здесь, Иван, вы...
Пошлые 1-1, ясно.
Вот. Здесь я вам не изменяет чувство вот такого образованности от Нестрадамуса. Вы уже...
Ну, естественно, вот, да. Набрался.
Итак, матч на Стэмфорде закончится 1-1, а мы унесем четверочку.
Угу.
Вот. Наша троечка, собственно, не так далеко, Иван.
Угу. Тоже в Лондоне?
Да.
У нас там пятерочка.
Ну, как-то у нас вот совсем тут симметрично, что, в общем-то, радует. Итак, значит, в матче Арсенал-Уотфорд у нас будет забито 3 мяча.
У нас больше.
Ну, значит, никто никого не почикает, и мы будем с интересом следить.
Да.
Вот. Ну, у нас, соответственно, гости забьют 1.
Да, это понятно, что у вас 2-1. У нас с коэффициентом 5 там стоит 3-2.
Вот так, как поется в революционной песне, завязалась кровавая битва.
Да, я бы поставил больше разницу в пользу Арсенала, но, видимо, это излишний оптимизм.
Так. В защиту вы не верите, поэтому много...
Да, да, Влад в защиту не верит. Но я уже поплыл тут с коэффициентами, уже мы должны сейчас коэффициент 4 наш обозначить.
Так, тройку мы сказали, четверку... Я да. свою тройку, мы свою сказали, да, а вы,
четыре,
по-моему...
Да, осталось у нас четверочка, у вас пятерочка. Итак, четверка у нас в свежем матче, да. Ну, не Кардифф Бёрнли, конечно, но Эвертон Фулхэм.
Так, и что-то счет... свежее, интригующее.
Нет, счет у нас 2-1 в пользу хозяев. Я же сказал, Влад играет просто и надежно вот.
Иван, но у вас еще будет шанс почикать нашу пятерочку.
Потому что четверочки у нас нет, видимо, да?
Потому что четверочка, видите, и здесь вы видите, уже видите, что я хочу сказать. Вот Нострадамус оказывает благотворительное такое, благоприятное воздействие на массу.
Благотворительное особо, это не
да, только, да, потому что велосипеда нет, он ждет, а его нет, поэтому это чистая благотворительность, конечно. Вот. Я о том велосипеде, который вот он ждет за победу в прошлых, не знаю, 5 турах или сколько там было, сезонах.
Велосипед это коктейль такой, нет?
Нет, нет. Ну, в Финляндии же удобно ездить на велосипедах.
Значит, в Германии, в Баварии, не знаю, в Германии, в Баварии, Ригль, велосипед, называется половина пива и половина лимонада. То есть в пиво наливают половину лимонада. И это называется Ригль, напиток велосипед. Почему? Потому что на велосипедах в Германии ездили почтальоны. А почтальон, если он будет пить пиво все время, то он в итоге не доедет. Поэтому ему давали пиво разбавленное. И был специальный напиток такой. Он и сейчас есть, кстати. Я его пробовал. Нормальный напиток совершенно. Но если не думать, что это пиво, а воспринять как отдельный.
Знаете, Иван, вот я тут сразу подумал, всплыли, как говорится, воспоминания, что лет 100 назад, когда я был студентом, значит, у нас был...
Мотоцикл,
потому что напиток состоял из смеси пива и портвейна. Можно его назвать не мотоцикл, но я даже вот сейчас думаю, а как тогда его надо было правильно называть? И куда мы должны были или не доехать, или наоборот переехать?
Я не пил пиво вместе с портвейном. Я не видел такого напитка, я не видел вообще, чтобы кто-нибудь пил.
Ну хорошо, следом шел одно.
Следом же, это не напиток, это два разных напитка.
Придирайтесь. Я думаю, расстояние по времени между стаканом портвейна и пивом было, ну, где-то там секунд 40, может быть.
Ну, я не знаю, что там у вас было.
Может, меньше даже.
Мотоцикл с коляской.
Наверное, с коляской, да. Давайте так вот. Понятно. То есть, значит, четверочки у вас нет. Ну, осталась наша пятерочка, а у вас какая-то тщетная надежда. Хотя, может быть, вам и повезет.
Ведь ну, матч назовите.
Нострадамус не зверь. Он не зверь, не хищник. Он абсолютно добрейшей души человек. Вот добрейший.
Плотоядный, я понял.
На север.
В Ньюкасл, что ли?
Абсолютно правильно. Все, вы все понимаете. Иван, с полуслова.
Ну ладно, все, тогда, значит, пятерочки у вас нет.
Ну, подождите, я еще не сказал.
Неважно.
Иван, вы можете и ошибаться на самом деле, потому что, я думаю, скорее всего так. Значит, начнем с того, Лестер не забьет.
Нет, это уже плохо.
О, я так и понял, что вы поставили, в смысле, вы хотите чикнуть нашу пятерочку, как вы называете, пошлым счетом, но у нас здесь не пошлый счет. У нас Лестер не забьет.
А Ньюкасл забьет, что ли?
А Ньюкасл одну единственную сунет на последних минутах, и северные болельщики, которым там холодно, пойдут в паб отмечать как следует победу своей команды. Ньюкасл, Лестер 1-0 и наши 5.
У нас 1-1. И наш 1.
Ну, мы практически везде разошлись. И это значит, что Нострадамус скажет вам «Goodbye, Америка» и уйдет в отрыв.
Ну, хорошо. Мы через неделю встретимся и посмотрим, кто «Goodbye, Америка», Финляндия или кто другой еще. Пока я не вижу тут особых предпосылок. Единственное, что у нас без четверочки оставили, это неважно, да. А так, в общем, ну хорошо, будем играть от обороны, а что делать? Хорошо, Сергей, спасибо вам за участие.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, очередной «Арсенал» подкаст заканчивается. У нас вообще сегодня какой-то оптимизм присутствует в стане гонорском. Скоро у нас 300-й подкаст юбилейный, видимо, к нему надо будет что-то придумать. Вы, Сергей, готовьтесь, введем какие-то коэффициенты дополнительные, чтобы мы выигрывали, естественно, потому что в юбилейный выпуск мы же не можем не выигрывать. А, вот, друзья мои, но пока до 300-го выпуска еще есть время, поэтому я, Иван Меркурий, с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго и как быть непобедимыми, знаем только мы.